понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», в студии работает Сергей Макрушин. Когда нет света и не работает интернет, мы все равно доступны на частоте АМ 549 кГц. А также наши выпуски доступны на сайте «Крым Реалии». Смотрите, слушайте. Думайте, крымчане могут звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Это прямой эфир, анонимность гарантируем.
Прямой эфир.
Сегодня мы обсуждаем ключевые заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал на пресс-конференции 17 декабря этого года. Вот обсуждения идут очень активно. Давайте коротко вспомним, о чем же он там говорил.
Позиция власти.
Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Второе. Вы назвали там 2-3 человек или 2 человек, которых предлагаете менять. А потом начали длинный список, на кого вы их хотите поменять. Ну, во-первых, обмен должен быть равноценным.
Это был ответ Владимира Путина на вопрос корреспондента УНИАН Романа Цымбалюка о том, что же происходит на Донбассе. Роман Цымбалюк передал привет российскому президенту от пленных российских грушников. Ну вот как... Как изменилась риторика за год, да, в отношении того, что происходит на Донбассе, что нового сейчас говорит Владимир Путин, мы поговорим с украинским политологом Сергеем Тараном. Сергей, слышите ли вы нас?
Да, да, доброе утро.
Сергей, ну вот по вашему мнению, что нового сказал на этот раз Владимир Путин тому же корреспонденту того же издания в ответ на тот же вопрос год спустя?
Ну, не нужно искать очень многого. То, что Путин признал, что российские войска прибывают на украинской территории, здесь нового мало, потому что об этом знает уже давно весь мир. И то, даже об этом знает в России. И время от времени немногочисленные российские правозащитники заявляют об этом. Поэтому нового для мира Путин ничего не сказал. Ну, он подтвердил то, что знали все. Вообще, вот такие вот речи не нужно воспринимать буквально и стараться найти там какую-то принципиальную новизну, какие-то нюансы или там какие-то там отделить главное от второсортного. Потому что на самом деле Путин часто врет, а вот когда он говорит в Украине, он врет всегда. Поэтому здесь нужно понимать, что это скорее разговоры с самим собой, потому что в мире Путину не верят. И анализировать это вот так вот всерьез, как мы обычно анализируем спичи известных политиков, наверное, не стоит. Стоит просто понимать, что в любом случае Путин себя загнал в такой тупик, что из Украины он просто так выйти не сможет. Потому что иначе у него будет политическая катастрофа в середине страны. Но что бы он ни говорил об Украине, нужно понимать, что он это будет делать. И разговоры, и анализ разговоров, это не то, что может остановить Путина. Может остановить сильная армия и украинские реформы.
Но об Украине вчера говорилось, наверное, мало. Это по моему впечатлению. Что это значит? То есть Украина, получается, уже как бы вынесена за скобки внутрироссийской повестки?
Украине не получилось молниеносной победной войны. Путин на полном серьезе надеялся еще год назад, и чуть больше года назад, что как только российские войска вступят на украинскую территорию, здесь волшебным образом возникнет некая Новороссия, которая будет поддерживать ввод российских войск, и Украина распадется как государство. Но не получилось, потому что оказалось, что именно в тех регионах, где должна была теоретически эта Новороссия быть, это русскоязычные регионы, российской армии был дан очень серьезный отпор. Это Путин не ожидал, но уйти полностью из Донбасса он не может. Поэтому здесь не то, чтобы значение Украины исчезла. Здесь просто не получается иметь победную риторику, как это хотелось иметь еще год или полтора назад.
С нами на связи также российский социолог, эксперт по социологии интернета Игорь Эйдман. Игорь, доброе утро. Скажите о своем мнении относительно вот изменения риторики Владимира Путина относительно Украины. Во-первых, почему так мало теперь говорят о происходящем на Донбассе, а во-вторых, что нового сказал на этот раз Владимир Путин?
Да, вот сначала я бы хотел сказать вообще о самом жанре его выступления. Все его публичные выступления, в том числе вот эти длинные пресс-конференции ежегодные, по большому счету это не какая-то информационная кампания, не информационные проекты. Это, собственно, дезинформационная акция. Вот, то есть он говорит не для того, чтобы информировать людей о происходящем, не для того, чтобы сказать им правду, да? Он говорит для того, чтобы дезинформировать людей, для того, чтобы скрыть реальность. И исходя из этого общей позиции, можно рассматривать и частности, в том числе то, как он в этот раз говорит, что он в этот раз говорил о Украине и так далее. То есть ситуация какая? Сейчас ему, собственно, действительно предыдущий выступающий был прав. Компания украинская, это у него, в общем, зашла в тупик. Очевидно совершенно. Никакой Новороссии действительно не получилось. И сейчас он, собственно, не знает, что ему делать с теми... Крым понятно, он там захватил и пытается его переварить. А что ему делать с куском Донецкой и Луганской областей, которые он контролирует, который посадил своих ставленников? Мне кажется, что он сам не знает, что ему с ним делать. То явное количество минусов, которые он от этого получает, от этого контроля над этими регионами, существенно превышает те тоже позитивные, что с этого имеет. Ну, во-первых, как бы санкции, он не может избавиться от санкций, пока он не уйдет из Донбасса, о чем недавно говорила Меркель в очередной раз. А во-вторых, необходимость постоянно тратить крупные бюджетные средства на как военные акции в этом регионе, так и поддержание его экономическое. Естественно, что, учитывая опять-таки падение цен на нефть, падение курса рубля, и естественно, что это все тяжелее и тяжелее становится. Поэтому он не знает, что делать, и он пытается как-то это пока, по крайней мере, это дело заболтать.
Но есть теперь другой очаг, который, возможно, потом тоже придется забалтывать. Это история с Сирией и история с Турцией. Вот об этом сейчас поговорим. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии», в студии работает Сергей Макрушин. С нами на связи российский социолог, эксперт по социологии интернета Игорь Эйдман и украинский политолог Сергей Таран. Давайте послушаем, что же Путин сказал об отношениях с Турцией.
Позиция власти.
В том, что мы проявили готовность сотрудничать с Турцией по самому чувствительному для нее вопросу. Зачем надо было это? Я не понимаю, зачем? А чего добились? Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет. Я не хочу, чтобы... Во-первых, не знаю, нужно это американцам или нет. На межгосударственном уровне я не вижу перспектив наладить отношения с турецким руководством. А на гуманитарном, конечно...
Ну, вот что было сказано, и многие высказывают опасения вот насчет того, что риторика вот так ужесточается, что президент России позволяет себе такие обвинения в адрес руководства Турции. Игорь, к Игорю Эйдману я обращаюсь, к российскому социологу, эксперту по социологии интернета. Как вы думаете, что это значит? Что будет дальнейшая эскалация напряжения между странами?
Ну, в общем, конечно, Путину необходимо постоянно создавать какой-то экшен, какую-то движуху, да, чтобы воздействовать на общественное мнение, чтобы отвлечь людей от нарастающих внутренних экономических проблем и организовать в обществе очередную приступ ура-патриотической истерии. Как мы уже только что говорили, в общем, в Украине там ситуация сейчас для российского президента довольно кислая, и он скорее здесь стремится дело заболтать и не актуализировать. Значит, нужны новые враги. Вот как бы новый враг теперь Турция. И вокруг этого постоянно происходит накачка из такой истерии, да, что теперь нас как бы турки обижают, нам надо сейчас срочно от них как-то отбиваться. Будет ли за этим какие-то реальные политические или тем более военные действия? Ну, это вопрос. То есть как бы снимается, например, санкции против Турции, которые бьют прежде всего по экономике России, уже как бы некая разрушительная вещь. Будет ли еще какая-то более высокая эскалация? Вопрос. Конечно, с точки зрения обычной путинской логики, он, конечно, должен какую-то подлянку еще туркам сделать, да, военные, в том числе, сбить там у них какой-нибудь самолет или еще что-нибудь. Потому что он обычно делает так, что как бы шаг, если он условно где-то его в чем-то ущемили, то он старается как бы публично продемонстрировать, что он берет реванш и наказывает тех, кто его пытается ущемить. Поэтому, конечно, какие-то могут быть действия. Но глобальный, конечно, характер это не приобретет, потому что Турция все-таки страна-член НАТО. И по уставу НАТО любое нападение военное на Турцию считается нападением на всех стран-член НАТО, и они должны их защищать. Поэтому, конечно, он там, например, какую-то военную операцию, то есть Турция, конечно, побоится проводить. Но что-то такое...
У меня к Сергею Тарану вопрос вот по этому поводу. Вот такое переключение внимания вот туда, на Сирию, на Турцию от Украины. Как оно скажется на том фронте, который сейчас существует между Украиной и Россией, в частности, вот международный фронт, когда внимание международного общества будет обращено не на Украину, а фактическая поддержка вот международной общественности, она останется на том же уровне? Либо всем уже будет как бы... на эту историю, они вынесут ее тоже за скобки.
Знаете, от времени в Украине эксперты или политики подавают такую легкую панику, когда начинают говорить, что вот появилась Сирия, теперь об Украине все забудут, теперь весь мир разменяет Украину на Сирию, и теперь, значит, у Путина будет карт-бланш на военное действие в Украине. И сколько бы вот эта вот паника не поднималась, все равно она заканчивалась одним и тем же. Запад очень твердо настаивал на том, что Россия должна уйти из Украины, и никаких там отвлечений от украинского вопроса, о Сирии или другими вопросами быть не может. Потому что на Западе они такие наивные, они прекрасно понимают вот это вот попытки Путина отвлечь внимание мирового сообщества от событий в Украине, смягчить санкции и сделать так, чтобы Запад попытался вообще забыть об украинском вопросе, но как минимум о Крыме. Поэтому я думаю, что здесь ничего не изменится. И во время недавнего визита Керри в Москву, даже Керри во время этого визита подтвердил о том, что санкции не снимаются до тех пор, пока Россия не идет из Украины. Поэтому и Сирия, и Турция не отвлечет от вопроса Украины. Другое дело то, что в Украине появляется больше шансов продемонстрировать настоящую внешнюю политику России. И дело в том, что Россия на протяжении последних лет вообще избавила себя от любых союзников в регионе. И Турция – это еще одна страна, которая, я хочу напомнить, полтора года назад рассматривалась Россией как стратегический партнер, через который они планировали поставлять газ на Запад и планировали строить газопроводы там. Но все это ушло в прошлое, потому что Россия поссорилась и с Турцией, и с другими странами. И для Украины это стратегически открывает перспективу более серьезного дипломатического фронта в отношении России. Поэтому здесь нужно понимать, что пока Россия не изменит свою политику внешнюю, никаких уступок со стороны Запада не может быть. Другое дело, что Россия не сможет изменить внешнюю политику, пока при власти Путин.
Ну что ж, давайте сейчас послушаем мнение депутата Госдумы Владимира Жириновского, который говорит о том, что вот эта эскалация, она видимая, и большой войны не будет.
Мнение.
Президент всех успокоил, весь мир перед Новым годом. Никакой войны не будет, мы ничего не хотим, что мы просто ждем нормальных, цивилизованных отношений. Если случайно сбили самолет, вы так скажите. Скажите, что извините, так получилось. Так сказать. Ну не надо изворачиваться, что мы там не поняли, что это русский самолет. А другие вы будете сбивать. То есть логики нету у тех, кто пытается навешать на нас какие-то ярлыки. То есть нормально весь мир встретит 16-й год.
Продолжаем говорить о пресс-конференции Владимира Путина. Говорим мы с российским социологом, экспертом по социологии интернета Игорем Эйдманом и украинским политологом Сергеем Тараном. И вот о чем я предлагаю поговорить далее. Это о том, как Крым исчез вот по сравнению с 2014 годом. И, по сути, ну вот я смотрел по соцсетям, в Москву, в принципе, приехала довольно большая делегация работников крымских средств массовой информации, но вопрос прозвучал только один. Это был вопрос от Сергея Горбачева, председателя Союза журналистов России Севастопольского отделения. Давайте послушаем, что он спросил.
В последнее время самым популярным тостом Севастополя является за верховного главнокомандующего. Независимо от повода, независимо от масштаба застолья. Флот – организация консервативная. Держится в значительной мере на традициях. Вот есть такая традиция, это привилегия, это система поощрения, когда офицер, увольняемый в запас, увольнялся с правом ношения формы одежды. И при этом флотская форма одежды предусматривала морской кортик. Примерно в течение последних 2 лет кортик морской у офицеров стали изымать. Вот я прослужил 36 лет на флоте, не совсем понимаю, кому нужен мой кортик с изображением герба Советского Союза.
Но, Владимир Путин... Если коротко, он ответил, что кортики надо вернуть. Так вот, о чем это говорит? Из Крыма вопрос. В Крыму мы все знаем, какие сейчас главные проблемы. Это электроэнергия. Вот сейчас основная там проблема. Почему вопрос о кортиках? Вопрос, ну давайте начнем с Игоря Эйдмана.
Да, ну это как бы действительно свидетельствует, как я уже говорил, о том, что хотят скрыть просто реальность. Вся эта показуха именно для этого и проводится. Для того, чтобы рассказать реальные проблемы Крыма, для того, чтобы скрыть их. Поэтому, естественно, те нарастающие серьезные проблемы, экономические, социальные, вот проблемы с энергообеспечением, которые есть в Крыму, они там не обсуждались. Обсуждалась какая-то, ну, в общем-то, для непосторонних смешная проблема офицерских портиков. Вот. Это, во-первых, о двух вещах говорит. Во-первых, как вообще Крым уходит из пропагандистской повестки дня. Почему уходит? Ну, потому что нельзя людей кормить одним и тем же, да. То есть триумфы Цезаря, они должны быть каждый раз новые, каждый раз более крутой триумф. А одним и тем же там триумфом кормить из года в год, это уже неэффективно. Первое. Второе, что там действительно реальные проблемы, которые хотят замолчать. Да, я слушаю?
Да, я прошу прощения, я прошу сейчас Сергея тоже ответить на этот вопрос коротко, потому что есть еще один очень важный вопрос, на который хотелось бы тоже получить ответ. Вот, Сергей, коротко, что вы об этом думаете?
Электроэнергия – это не главная проблема Крыма. Проблема главная в том, что не пришло то благоденствие, которое Путин обещал все время крымчанам. Туристы не приехали и не приедут. Экономика не может развиваться крымская, потому что она автоматически попадет под санкции, если выйдет на более-менее серьезный уровень. Поэтому электроэнергия – это еще такой очень мягкий вариант проблем в Крыме. То, что хочет Путин превратить Крым в непотопляемый авианосец, означает то, что там будет совершенно изменена инфраструктура и общества, и экономики. И об этом, конечно, не хочется говорить, поэтому легче говорить о кортиках.
Ну, и это получается, то есть, ответ, да, почему именно Севастополь, почему именно вопрос о кортиках. Хорошо, вот я еще о чем хотел поговорить, это о вопросе, о длинном вопросе журналистов, в который вошло все, и история с Чайкой, и, по-моему, в этом же вопросе был вопрос о расследовании убийства Немцова. Игорь, насколько я знаю, вы приходитесь Борису Немцову родственником.
Вот, ну, да, есть такой.
Да, вопрос у меня. Вот,
вряд ли имеет значение.
Да, относительно того, что Владимир Путин ответил, что вы можете сказать?
Точка зрения.
По поводу преступления в отношении Бориса Ефимовича Немцова. Я с ним был знаком лично, и у нас не всегда были с ним дурные отношения. Я-то вообще с ним никогда отношения не портил. Он избрал такой путь политической борьбы, там, атак личных и так далее. Но я к этому привык, не он один. Это совсем не факт, что человека надо убивать. Я никогда этого не приму.
Вот, мы напомнили, что сказал Владимир Путин. А что вы думаете по этому поводу, Игорь?
Ну, это как бы в продолжение его политики в отношении всех других вопросов на этой конференции. Это попытка как бы заболтать реальность, да, как-то исказить ее, извратить и дать какую-то свою извращенную версию этой реальности. Конечно, он нагло врет, Естественно, что это преступление не могло совершиться без его прямого указания. Конечно, Немцова убили, потому что он был его личным врагом и не стеснялся в выражениях, описывая нынешнюю ситуацию в стране и лично господина президента. Все это он, конечно, прекрасно знает, так же, как он прекрасно знает, что Турчак отдал, организовал избиение Кашина, что он тоже пытался как-то замылить этот вопрос и как-то отмазать своего соратника Турчака. Также и с убийством Немцова. Все он прекрасно знает. Так он прекрасно знает, что это вот госпожа, как ее, Винокурова, что ли, Екатерина Винокурова, это его дочь, которая...
Тихонова, по-моему.
Екатерина Тихонова, да, я перепутал. Вот. Значит, то есть, как бы... И более того, все это знают. В стране люди более-менее информированные, интересующиеся политикой. И тем более за рубежом все тоже знают все ответы на те вопросы, которые ему задают, из которых он пытается уйти и пытается забыть их, как что-то такое, заболтать их и дать какую-то свою... более чем странную версию.
Спасибо, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи были эксперт по социологии интернета Игорь Эйдман и украинский политолог Сергей Таран. Мы обсуждали прошедшую накануне пресс-конференцию Владимира Путина. Это радио «Крым Реалии». Для вас работал Сергей Макрушин. Следующий эфир слушайте в 19.30 по Симферополю и 18.30 по Киеву.